Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем смотреть, как едет город, и обсуждать главные темы этого дня. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм или звоните в прямой эфир 7373948. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве, FM 94.8, либо слушаете и смотрите в интернете, это в Телеграм. Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и ВКонтакте. В этой социальной сети вы находите группу «Говорит Москва», а там прямая трансляция. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о предложении Минтранса запретить фурам из Евросоюза ездить в Россию. Чего ждать, когда и если такое заработает? Первая тема. А второе. Минздрав поддержал практику ускоренного вывода лекарств на рынок. Чем хорош и чем опасен этот новый подход, поговорим минут через 10. Теперь, что касается движения по московским дорогам, прямо сейчас пятибальные пробки, как предполагает Яндекс. Дальше нас ждут 2 часа шестибальных пробок. И это на сегодня максимальная история. В 6 и в 7 вечера наиболее сложное движение на московских дорогах, но это всего шестибальные пробки. Срочное сообщение. Мы за этим следим в прямом эфире. Что появляется в эти минуты на лентах информационных агентств? Довольно много говорят в последние дни по поводу того, что произойдет, когда и если Россия будет реагировать на запрет Литвы провозить санкционные товары через ее территорию в сторону Калининграда. Много говорили о том, что это может быть отключение Литвы от электричества, но вот только что губернатор Калининградской области заявил, Вильнюс уже полгода не закупает в Российской Федерации электроэнергию, так что ответные меры на запрет транзита Литвой будут другими.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минтранс и перевозчики предложили запретить фурам из Евросоюза ездить в Россию. Авторы инициативы считают, что доставка должна осуществляться аналогично белорусской схеме перегрузки товаров на границе. По информации РБК, об этом было заявлено по итогам прошедшего накануне собрания членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении на сегодня возросла в 4, а то и в 5 раз. Переплата компаний импортеров и экспортеров уже составляет примерно 68 миллиардов рублей, а общая годовая сумма переплат может достичь 333 миллиардов. Минфин в этой связи подготовил меры финансовой поддержки примерно на 24,5 миллиарда рублей. Брюссель наложил запрет на грузоперевозки автотранспортным средством из России и Белоруссии, в том числе транзитные, то есть наши машины туда в Европу приехать не могут. Их машины пока сюда, в Россию, могут приехать. И получается, что доставка их средствами резко подорожало. Теперь говорят, надо запретить фурам из Евросоюза ездить в Россию, пусть едут до границы, а здесь, что называется, перегружают в наши автомобили. Будет ли это дешевле? 7373948, телефон прямого эфира. А что, разве фуры из Евросоюза до сих пор ездят в Россию, пишет Николай? Странно, я давно не видел фуры с иностранными номерами. Как если бы вы, Николай, приглядывались на дорогах, а что там на фурах за иностранные номера или нет? Я вот, например, не приглядываюсь к таким вещам, поэтому, мне кажется, если специально не смотреть, не заметишь. Виталию кажется, что вот эта история с перегрузкой на границе пока звучит дорого. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решений», кандидат экономических наук, он к нам присоединяется по телефону. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, чего можно ждать от этого предложения Минтранса? Ну вот они говорят, сейчас слишком дорого. Мол, будет дешевле, если перегружать. А будет?
Сложно сказать, насколько. По идее, должно быть дешевле, потому что иностранные транспортные компании, да, перевозочные, они, конечно же, диктуют цены. Альтернативы есть у нас только это казахские машины. Российские и белорусские, к сожалению, в Европу не пускают.
Хорошо, но если пойти по этому пути, тогда российские перевозчики начнут диктовать цены точно так же.
Хороший вопрос. Начнут ли они диктовать цены? Все-таки не такое большое количество иностранцев ездит в Россию. Я думаю, что можно акцентировать внимание на польских перевозчиках, на прибалтийских перевозчиках, преимущественно, наверное, литовских. Какие-то другие государства представлены в этом бизнесе именно при движении по дорогам России, наверное, значительно меньше, по крайней мере, из моего личного опыта, да и не слышал так.
И все-таки вот эта история 4, а то и 5-кратного подорожания, это ведь не только потому, что кто-то там кому-то диктует цены.
Это не только из-за этого, это еще связано с тем, что раньше машина из какой-то центральной Европы, пусть, может быть, даже из Германии, ехала, ну, минимально 3-4 дня, то сейчас это занимает значительно больше период времени, там, недели, полторы, две, из-за того, что необходимо детально проверять все документы, и документы проверяются при вывозе именно из Европейского Союза, чего раньше, собственно, не было. Раньше, по большому счету, Европейский Союз экспорт не контролировал, это была, ну, в определенной степени формальность, может быть, чуть-чуть где-то с перекосами, но, тем не менее, Европейский Союз не контролировал сам груз, там, досмотр.
Ну, так это-то, собственно, таким образом никак не уберешь, поэтому говорить о том, что что-то подешевеет, довольно сложно, как кажется.
Это не уберешь, но...
Потом появляется перегрузка, которая тоже стоит денег.
Ну, перегрузка все-таки это не катастрофичная история, если груз политизирован. Не в смысле политики, а в смысле находится на палетах. А вот, поэтому...
Это важно, кстати, да.
Да, вот. Это, ну, или политирован, да, еще... Тут не знаю, какое правильное русское слово. Это довольно быстро перегрузить фуру погрузчиком и, соответственно, не так затратно. Тут вопрос, наверное, в другом. Дело в том, что есть пробег по России, есть некая надбавка, что ли, за движение по России. Даже в предыдущие годы часто использовался такой трюк. Та машина, которая ездила по Европе, она, собственно, не заезжала в Россию, то есть прицеп, полуприцеп перецеплялся, а голова, так называемая, она уезжала обратно в Европу с порожним. То есть пробега по территории России, даже по территории Беларуси зачастую не было. Вот. Поэтому сейчас они так не делают, они вынуждены ехать до конца, они закладывают, наверное, какие-то риски.
А может, кем они вынуждены это делать?
А как они перегрузят? То есть, если едет польский перевозчик, он, собственно, где возьмет новую голову? То есть, если он возьмет голову перевозчика российского, то это уже будет не российский мыт, неинтересно. Он дает ставку, закладывает туда дополнительные свою наценку, я думаю, не маленькую. Мне сложно сказать, насколько...
Хорошо, здесь, тогда да, хотя бы чуть-чуть можете объяснить нам, а как эта схема работает? Ну вот, допустим, когда и если это уже заработает предложение Минтранса, тем более, что перевозчики, они, правда, сегодня уже тоже комментировали и сказали, да, хорошо, да, приветствуем, и да, подешевеет. Ну так вот, а как это будет работать? То есть они все-таки заезжают на нашу территорию или где-то, что называется, на нейтральной полосе перегружаются?
На нейтральной полосе, на границе Беларуси и Польши, никакой перегрузки невозможна. То есть нужно пройти таможенное оформление на обеих сторонах. Ну, там просто чисто технически невозможно. Может быть, при желании обеих сторон, белорусов и поляков, можно было создать такие...
Нет, просто тут возникает вопрос, если нашим машинам нельзя заезжать в Евросоюз, то есть, читай, в Польшу, а их машинам нельзя заезжать в Россию, читай, видимо, и в Белоруссию тоже, тогда не очень понятно, где они будут перегружать друг в друга этот товар.
Тут дело даже непонятно. Если будет именно такая законодательная формулировка, то нигде. Это чисто юридически неосуществимо. То есть должна быть некая транзитная, ну не транзитная, а буферная зона, да, создана на границе Беларуси уже после пересечения белорусской границы. Куда заехать все-таки можно, дальше движение там запрещено, стоит там, не знаю, тот же шлагбаум. И вот там должна произойти перегрузка. Я, честно говоря, не слышал о существовании таких терминалов. То есть это довольно... Углубиться нужно в территорию, на территорию Беларуси. То есть вот прям проехав терминал какой-то, там рядом терминал не стоит.
Понятно.
Вот. Имеют таможенный терминал и логистический, да, терминал, куда можно подъехать, выгрузить на него, потом подъедет к воротам другая фура, уже белорусская, российская, и в нее загрузит.
И это тоже надо будет закладывать в будущие перевозки. Спасибо. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решение», был с нами на прямой связи. Сами свои перевозчики пусть заработают, дело не только в удешевлении. Так вот, тут вопрос возникает как раз насчет удешевления. Свои перевозчики при первой возможности, безусловно, условно заработают. Николай пишет, что он действительно приглядывается к цифрам регионов на номерах и говорит, вы не поверите. Да нет, я поверю, я сам приглядываюсь к цифрам регионов на номерах, но я не уверен, что готов говорить, что я давно не видел фуры с иностранными номерами. Но вы что, каждый приглядываетесь? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Да. Я, например, сегодня как это сказали, видел несколько фур с сербскими номерами.
Я тоже.
Так что я думаю, просто появится некий перевозчик, потому что уже сейчас очень много всего прется, например, через Армению, Турцию и Грузию. Также будет переться, например, через Азербайджан. Поэтому... И плюс появятся какие-то... Ну, есть же перевозчики, например, те же армянские. Чего бы им не возить из той Европы нам через ту же Белоруссию? В чем проблема, я, собственно, не вижу.
Да так, я не могу понять, где тут снижение цен.
Не будет.
А, понял, спасибо. Тогда и понимать не нужно. В перегрузке на границе выигрывают только российские транспортные компании, уверен Алишер. Виталий говорит, может, по факту перегрузка действительно быстро и недорого, но мы бизнес-то наш знаем, они ведь поднимут цены под такую схему. Выйдут и скажут, ребят, у нас логистические цепочки подорожали, грузовики ездят теперь слишком много, товар подорожал на 10%, примите как факт, извините. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Такая вот псевдо-мультимодальная схема, она вообще требует наибольшего доверия между сторонами реализации этой схемы. В том числе и работа вот с одним прицепом, с перегрузкой и прочее. Сейчас, конечно, этого нет. И удорожание здесь вряд ли будет, потому что вот это удорожание, оно вызвано прежде всего отстоями на границах, при пересечении границ.
Так отстой никто не отменяет.
Ну, каким-то образом можно организовать, что это идет, по крайней мере, на таможню, опять же, организации таможенных вот этих терминалов обменных, вот. Плюс к тому еще может работать схема водного транспорта.
То есть, смотрите, подождите. То есть, вот у себя здесь мы неоднократно и с вами в том числе обсуждали, что чем больше людей участвуют, так или иначе, в цепочке, тем дороже. А тут вы пытаетесь мне сказать, чем больше, тем дешевле.
Тут оборачиваемость повышается, за счет этого может быть дешевле, поэтому тут не совсем оно так дороже. Потому что, например, хорошо работает схема с мультимодалом с роллкерами, то есть ставится в порту Любека, отстегивается прицеп, и сюда приезжает он, например, там в тот же Хельсинки, где сгружается, забирается уже другим тягачом из порта. Это хорошая схема, она работала, и, в общем, это достаточно высокоорганизованная, я говорю, высокого уровня доверия.
То есть при этом, короче говоря, одни сдают товар на таможню, а из таможни получают другие.
Да на таможне его никто не сдает, он товар вообще там закорнечен под...
Это понятно, нет, ну, формально.
МДП.
Формально, я говорю, формально так?
Да, одни сдали, другие забрали.
Я понял, спасибо. И это дает нам шанс на то, что действительно будет так, как обещают. Минтранс и перевозчики предлагают запретить европейским фурам ездить в Россию. Авторы инициативы считают, что доставка должна осуществляться как белорусская схема, но они говорят как раз не о том, о чем говорил сейчас наш слушатель, а о системе перегрузки товаров на границе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав поддерживает практику ускоренного вывода лекарств на рынок. В ряде случаев она, как говорят в пресс-службе Минздрава, уже применяется. В настоящее время возможность ускоренного выхода на рынок лекарственных препаратов возможна благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Это РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление пресс-службы Минздрава. Срок проведения ускоренной регистрации по правилам Евразийской экономической комиссии не превышает 100 рабочих дней с даты подачи заявления. Александр Петров к нам присоединяется. Он депутат Государственной Думы и член Комитета по охране здоровья. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот этот новый порядок, можно ли говорить, что он уже работает, или все-таки пока только в разовых вариантах?
Прежде всего, этот новый порядок частично работал во время эпидемии. И Российской Федерации благодаря новому порядку регистрации удалось практически... произвести и создать всю линейку практически всех противоковидных лекарственных препаратов. Это был экспериментальный порядок по программе ускоренной или условной регистрации. Поэтому мы посмотрели позитивный опыт, правоприменительную практику, и в дальнейшем, с учетом текущей ситуации, мы предлагаем дальше двигаться по трем трекам. И мы нашли общее понимание на петербургском форуме с Министерством здравоохранения, с другими профильными ведомствами.
Вы только сказали про три трека, и вы должны это объяснить, не все знают.
Три трека, ну, один порядок идет для некоторых препаратов обычный. То есть у нас есть препараты, которые, например, там производят два производителя, три, это дженерики прежде всего, и кто-то хочет быть четвертым, это его право. Да, там цвет коробки поменять, угу. название поменять, там есть ножпа, есть дартаверин, традиционный препарат, но это один и тот же препарат, один швейцарский, другой русский, но всем почему-то нравится швейцарский, хотя клинический эффект одинаковый, ну, кто-то хочет платить деньги, пусть платит.
Это обычным способом, тут ничего не меняется тогда? Это,
тут ничего не меняется. Есть препараты, которые могут понадобиться в экстренных ситуациях, как эпидемия или иная ситуация. Ну, то есть то, что чрезвычайно. И нам придется в результате двигаться по схеме возможная польза и возможный вред. Вот это то, что происходило в ковид. Да, то есть понимаем, что что-то недоисследовано. Но обязательно проверяется безопасность, клиническая эффективность, токсичность, мутагенность, онкогенность. То есть те параметры, которые говорят о препарате. Но надо смотреть ведь еще и побочные эффекты и все прочее. Там предлагается третью фазу клинических исследований, когда там массовые исследования уже идут, там несколько тысяч человек уже переносить может быть в пост после регистрации. И дальше наблюдать и эти препараты по серийный контроль, усиленный контроль государства. У нас сеть лабораторий контрольных Росздравнадзора по России сформирована. Это мощная сегодня лаборатория, которая проверяет лекарственные препараты. Это современная лаборатория. Это, кстати, надо показывать, чтобы это люди видели. И в результате... А еще есть препараты, которые надо тоже двигать по фаст-треку. И в целом, в результате, например, за счет сокращения административных процедур, ну, например, не 30 дней, а вот хороший пример в Башкирии. Если на документе стоит печать антикризис, то они за 4 часа согласовывают документ. Это уже результат действия чиновников. То есть сократить чиновничьи процедуры, я можно так условно скажу. Там, конечно, все поглубже, но вот... Условно так.
И вы сказали, что вот по этому второму треку, когда вы описывали его, ну, примерно так же, видимо, как это было с уколами при пандемии. Так вот, по этому треку, когда вы говорили, а все остальное потом уже, но до этого проверить и мутагенность, и онкогенность, то есть определенные отдаленные реакции можно проверить.
Конечно. То, что мы можем проверить, да, и не смотреть там ряд показателей, например, все изучить побочные эффекты изучать позже. То есть там углубленное исследование, четвертая фаза, третья фаза, их не забывать, это надо обязательно делать, но просто сдвигать чуть сроки. Это программы раннего доступа. Это программы, когда препарат прошел, мы видим клиническую эффективность, а он недоисследован, а есть смертельно больные люди, которым он может помочь. Надо создать базу электронную, если человек добровольно говорит «да», я понимаю, что я рискую, но у меня шансов нет. И подписывает бумаги, что он готов быть добровольцем. Надо допускать такие вещи. То есть нам надо стать, по большому счету, более гибкими в этом вопросе.
Я прошу прощения за грубость, но все-таки не станем ли мы, кто-то из нас, во всяком случае, при таком подходе подопытными кроликами?
Но подождите, мы же посмотрели систему государственного контроля в ковид. Да, и мы видим, что эта система эффективно защищает вот от этой ситуации подопытного кролика. Поэтому мы, опираясь на то опыт, и хотим создавать эту систему. Если бы не было опыта, мы бы сегодня об этом не говорили.
Угу. Теперь, если верить сегодняшним ведомостям, вы говорите, что уже в осеннюю сессию будет закон, согласно которому регистрация пойдет по-новому.
Значит, в осеннюю сессию мы вносим, если быть точным, законопроект. Потому что сейчас, когда мне говорят, а покажи текст законопроекта, текста законопроекта не могло быть, пока мы в деталях не обсудили все в разными ведомствами, с депутатами, с общественностью, с экспертами, с профессиональным сообществом. пока мы не обсудили, законопроект по определению быть не может. Мы набрали сегодня схему на концепцию, и поэтому мы осенью формируем, рабочая группа сейчас формируется, осенью мы формируем уже текст законопроекта. Сколько времени нам потребуется? От полугода до года, чтобы он превратился в закон.
То есть до этого вот такой ускоренной истории ни с одним препаратом не будет?
Нет, она не просто не обсуждается. Ведь сегодня есть уже схемы, но через постановление правительства.
Мы под конкретный препарат при этом?
Да, под конкретные препараты. Но это все под конкретное. А мы хотим сделать законодательную базу, которая концептуально позволяет там не добиваться от правительства конкретно решения по конкретному препарату, потому что это очень сложная процедура, но она возможна, а сделать уже равноправными всех действующих лиц на этом рынке.
Спасибо. Депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья Александр Петров был с нами на прямой связи. Один из наших слушателей тем временем поправляет Александра Петрова, который сказал про то, что нож по-швейцарский препарат, пишет Саня 731, нож была и есть венгерским препаратом, а не швейцарским. Все-таки хорошо, что в моем детстве присутствовал логопед, зачем-то пишет Миша Николаев. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно звонить, можно писать через СМС или Телеграм. Итак, а практика ускоренного вывода лекарств на рынок уже в ближайшее время может быть расширена. Но то, к чему мы, с чем мы столкнулись совсем недавно в связи с ускоренным выводом на рынок и, соответственно, в широкое использование прививок, речь шла о конкретных препаратах, о конкретных прививках в рамках конкретного заболевания. Теперь собираются расширить. Депутаты работают над этим законом. Есть ли вопросы? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Если и когда этот закон заработает, по словам Александра Петрова, примерно через полгода или год, то тогда ускоренную регистрацию по правилам Евразийской экономической комиссии будут проходить не более чем за 100 рабочих дней с даты подачи заявления. Речь идет об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств. 7373948, телефон прямого эфира. Это опять возвращает нас к тому, каким образом на рынке будут появляться так называемые замены препаратов. Это возвращает нас к тому, как довольно быстро или недовольно быстро на российском рынке будут появляться новые лекарства, которые появляются на мировом рынке, и довольно часто такое бывает, очень дорого стоят. Мы много раз слышали здесь, в России, о сборах препаратов, сборах средств для препаратов, для покупки препаратов, которые стоят миллионы, а то и сотни миллионов рублей. Так вот, новый порядок позволит подобные препараты, когда и если они будут разработаны, быстрее выводить на российский рынок, а следовательно до тех людей, которые в этих препаратах нуждаются. Есть ли проблемы? Чем опасен новый порядок? Чем он хорош? Об этом мы говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. В Казахстане Комитет национальной безопасности в эти минуты заявляет о том, что бывшие руководители пограничной службы этой страны задержаны по фактам злоупотребления властью. А в России речь идет о том, что возбуждено уголовное дело по факту взрывов на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области. Это вот молнии в эту минуту появились. Возвращаемся к лекарствам. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Леонид. Не по теме, буквально секунду.
Что спасибо такое?
Большое за объективное освещение событий и замечательный ведущий.
Итак,
спасибо вам.
Да. Все. Вот так. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, мы обсуждаем практику ускоренного вывода лекарств на рынок, который поддерживает теперь Минздрав и который был уже использован в свое время, вот буквально год или два года назад, при выводе соответствующих лекарств от ковида. В данном случае мы говорим не столько о лекарствах, хотя и лекарства тоже были. Но вот теперь говорят о том, что надо будет принять закон, и, возможно, подобного рода схема будет использоваться и при продвижении на российский рынок других лекарств. Впрочем, как только что у нас в эфире сказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, когда и если это будет разработано депутатами, принято депутатами и станет отдельным законом, время пройдет от нынешнего, от полутора, от полугода до года. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждать главные темы этого дня в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм можете звонить в прямой эфир. Не забывайте о том, что нас можно не только в радиоэфире слушать, можно слушать и смотреть в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и ВКонтакте. В этой социальной сети есть страница нашей радиостанции, и там вы найдете трансляции. Так вот, две темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение о том, что в Европе начали отбирать товары, купленные гражданами Российской Федерации, при попытке получения tax-free. Существует один из вариантов санкций, при которых нельзя делать дорогие покупки и эти дорогие покупки ввозить на территорию России. Как выясняется, нельзя этого делать и физическим лицам. Но что можно покупать и чего в нынешних условиях делать не стоит, наверное, есть смысл поговорить более детально. Тем более, что то одна, то другая европейская страны для российских граждан в эти дни открываются. Первая тема, которую мы будем обсуждать, вторая тема, это один из вариантов борьбы с курением. Сегодня стало известно, что американские власти решили бороться с курением, ограничивая содержание в сигаретах никотина. Может, это новый поворот борьбы? Поговорим об этом минут через 10. Следим за лентами новостей, следим за движением. В городе уже 4-бальные пробки. Еще полчаса назад пробки оценивались в 5 баллов. Но дальше посложнее. 5-бальные пробки нам обещают на 5 вечера и 6-бальные пробки на 6 и на 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Ну, во-первых, все пишут про Теле2. Теле2 не будет значить повышать стоимость безлимитных тарифов после реакции Министерства цифрового, вот этого вот Минцифры Российской Федерации. Сейчас сказано, причем об этом говорит не Теле2, это в официальном телеграм-канале Министерства есть такое сообщение, то есть объявленного вчера подорожания безлимитных тарифов в 1,5 раза, видимо, не будет. Во всяком случае, это обещают нам чиновники из Минцифры. И только что установлен официальный курс доллара на четверг, тут новые рекорды. Рекорды минимумов. Официальный курс доллара на четверг 53 рубля 28 копеек. Курс евро 55,83.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, жительница России лишилась брендовой сумки стоимостью в 500 евро. В переводе на наши деньги это 28 700, я уж не знаю по какому курсу. Но она пыталась получить налоговый вычет по системе tax-free в немецком аэропорту. В аэропорту Франкфурта, если кому-то важна эта деталь. Девушка говорит, она попыталась получить этот штамп для возврата НДС на карту иностранного банка. Таможенный офицер попросил ее показать сумку, потом объявил об изъятии вещи и заявил в возбуждении в отношении россиянки дело о попытке незаконного ввоза в Россию из Европы предметов роскоши. При этом при покупке сумки в магазине продавцы без проблем все документы на российский паспорт оформляли. Больше того, в форумах соответствующих все больше и больше сообщений о том, что что-то подобное происходит и с другими. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Общественного совета при Ростуризме, он к нам присоединяется по телефону. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, теперь надо как-то выяснять, что можно, а что нельзя покупать за границей.
Ну, вы знаете, есть список санкционных продуктов, есть список, ну, не продуктов, вещей, да. Ну, в принципе, полагаться на авось тоже не нужно. Но я бы посоветовал просто включать нашу российскую смекалку, ну, и не гоняться за дешевизной, что называется, да, то есть...
Сергей Валерьевич, мы теряем вас чуть ближе к окну, или вот потому что не все хорошо? Вот теперь хорошо.
Да, ну, купили вы сумку, да, там, как собственную, как ту, которую вы уже пользуетесь.
Ну, то есть, грубо говоря, не пытайтесь возмещать tax-free?
Да, если...
Нет, не получается, да, у нас, да. Не получается со связью что-то, да, как-то мы теряем вас. Вы только начинаете вроде нормально, а потом опять нет. Попробуем перезвонить. Сергей Голов, напомню, президент Союза туристических агентств. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Появляется все новые сообщения о том, как граждане Российской Федерации при попытке оформить tax-free, это, внимание, это важно. Ну, подождите, Виталий говорит, можно же сумку купить в Казахстане. Но, видите, можно не возвращать tax-free. Валерий говорит, покупайте на Алиэкспресс, а будет ли это то, что нужно? Наши никак не поймут, что туда ездить не надо и покупать там ничего не нужно. Они не поняли, что мир изменился, полагает Лазон. Лазон полагает, что таким образом мир изменился. Но сумки-то не изменились. Возвращаемся к Сергею Голову. Сергей Валерьевич, будем надеяться, что теперь получше будет. Итак, значит, не пользоваться такс-фри, я правильно понимаю?
Ну, как вариант, да, и везти эту сумку обратно, как свою собственную, да, при этом, как бы, если есть возможность купить сумку за 500 евро, то получить такс-фри там от 5 до 8%, это не такие уж и большие деньги.
Для того, чтобы тоже понимать, важно понять, там по конкретному списку или по сумме покупок? Если вот ты претендуешь на такс-фри более чем на 300 евро, у тебя сразу будут проблемы.
Ну, у нас еще до санкционных введений облагалось налогом дорогие швейцарские часы, как роскошь, да, и их нужно было обязательно декларировать и платить налог для того, чтобы ввести их в Россию там и так далее, да, то есть как бы, но есть определенный список, там, по-моему, до 10 тысяч евро.
Еще один вопрос. Если я правильно понимаю, речь идет о возможных проблемах, даже если ты не едешь, ты просто гражданин России и пока еще даже не возвращаешься в Россию.
Ну, таких случаев практически нету, да, там, поскольку как бы на сегодняшний день, да, есть какие-то нюансы, но так, чтобы откровенно, пока таких случаев нет.
Насколько прав Валерий, который говорит, с вывозом брендов нет проблем в Турции?
В Турции вообще нет проблем.
Дальше.
Ни с вывозом брендов, ни с отдыхом, ни с коммуникацией с другими туристами, поскольку в Турции есть своя полиция, так называемая туристическая полиция, она называется «Забита». Вот, одно только слово «Забита», и все рядом, и все чтут ваше мнение и вашу возможность на отдых, поэтому как бы я думаю, что это нормально на сегодняшний день.
А возвращаясь к ограничениям, то, что сегодня есть в средствах массовой информации, это Германия, Франция, Эстония, Австрия и Испания. Или надо все-таки иметь в виду сразу всю еврозону?
Я бы посоветовал иметь в виду всю еврозону, поскольку как бы, ну, мы прекрасно понимаем, в каком состоянии, в каких отношениях мы сейчас находимся с Евросоюзом, да, и поэтому как бы вот лишний раз, чтобы не дергать никого за усы, что называется, да, не нервировать ни себя, ни других, соответственно, лучше, наверное, все-таки воздержаться.
И все-таки возвращаясь к тому, что в списке одежда, обувь, к примеру, часы, вино и аксессуары. Но вот одежда, обувь и вино, это же все может быть в итоге на 300 евро?
Да, конечно, может быть.
То есть лучше не покупать в Европе эту?
Ну,
я со своим...
сегодняшний день, да, шопинг, он такой достаточно... Ну, в Арабских Эмиратах можно купить все то же самое и вернуться без проблем и везти все, что вы хотите.
Потому что говорить на таможне, это вино я ввозил с собой, будет довольно сложно.
Ну, я еще раз говорю, есть альтернативные страны, где можно купить все, что угодно, и на иной раз дешевле, чем в Европе.
Спасибо. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Общественного совета при Ростуризме, был с нами на прямой связи. Валерий полагает, что крымское вино ничуть не хуже. На вкус и цвет Валерий товарища нет. Игорь Владимирович говорит, по новым правилам почты Италии и таможни вещи более 300 евро вообще дорогостоящие, к оправке запрещены. Тут, Игорь Владимирович, важно понять, вещи более 300 евро каждая или вещи более 300 евро в сумме в одной посылке? Вот ведь вопрос. А Виталий говорит, нет, нам нужно такс-фри, иначе пользование товаром будет у нас без удовольствия. Ну вот, будет тогда другое удовольствие. Валерий говорит, что его из Европы интересуют только запасные части. Вопрос, есть ли запасные части, которые вас интересуют в том самом списке? Возможно, и у вас при необходимости купить и ввести для, что называется, частного использования эти запчасти, возникнут проблемы. Есть смысл, о чем говорил Сергей Голов до этого, есть смысл заранее узнавать по конкретным товарам, которые вы собираетесь возить. Европейцы на таможне не пускают туристов из Китая, утверждает Ирина, если они провозят брендовые вещи с бирками из магазина. Так что ваш эксперт прав. Дмитрий говорит, нет, не по одной вещи, а в сумме 300 евро. Вот купили пару, две пары обуви, учитывая, что нормальная обувь, она больше 100 евро обычно стоит. Вот купили пару, две пары обуви, что-нибудь еще добавили к этому, и все. Мелкий пишет, богатые тоже плачут, как жаль. Он полагает, что он бедный, то есть ему нравится видимо, что у других возникают проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, ну ведь есть старый детский, дедовский, наверное, раньше так называли, старый дедовский, а вы почему-то пишете старый детский метод покупки запрещенных товаров. Надо просто попросить купить другого человека, дать денег венгру или словаку, и пускай он купит 10 евро ему на чай. Виталий, есть проблема. Провозить будет тоже венгр или словак через таможню? Вот ведь в чем проблема. Или вы все-таки надеетесь потом, отрезав бирки, сообщить таможеннику, что это то, в чем вы ходили по его стране. Скупой платит дважды, а сейчас еще и вещей лишиться можно, пишет Денис Сотый.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за развитием ситуации. Торговый центр «Афимолл» в Москве возобновил работу после возгорания. Если кто не знает, сегодня там был пожар. И вот только что появилось сообщение на ленте ТАСС. Торгово-развлекательный центр открылся для посетителей. Эвакуация была недолгой. Никто не пострадал. Как говорят, в информационной стойке торгового центра было возгорание, но все ликвидировано. Еще срочное сообщение. Минфин России не поддержал инициативу о снижении пошлины на ввоз в страну автомобилей. Тоже подробности ждите в ближайших информационных выпусках. А у нас следующая тема. В Соединенных Штатах Америки объявили об ограничении содержания в сигаретах никотина. Более точно, меру, которая снижает этот токсичный алкалоид, как пишут СМИ, до уровня, при котором курение не вызывает привыкания, будет представлен в 2023 году. Как пишет агентство Рейтер, какие конкретно показатели в данном случае они имеют в виду, не уточняется. Марат Сараев, кандидат медицинских наук, психиатр и клинический психолог. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, можно действительно побороть курение, ограничив содержание в сигаретах никотина, на ваш взгляд?
Невозможно. Это сделать невозможно. Дело в том, что сейчас предлагается с помощью снижения, так скажем, никотина в сигаретах. Это все уловки дьявола. На самом деле ничего хорошего мы от этого не ждем. От снижения никотина, скорее всего, они ждут увеличения публики, которая будет принимать их продукцию в виде детей и подростков. Вот.
Нет, подождите, вот... подождите. То есть вы хотите сказать, что в любых количествах никотин вызывает привыкание?
Абсолютно так. Абсолютно так.
Это ваше мнение или это уже установлено?
Это установлено абсолютно, это нам известно. Дело в том, что сегодня мы видим различные курительные смеси, различные, так скажем, заменители табачных изделий, электронные сигареты, которые содержат небольшое количество, как бы небольшое количество никотина, которое подсадило огромное количество детей и подростков. Вот то, что мы сегодня видим.
То есть, когда, например, некая биотехнологическая компания в Штатах, которая уже вот несколько месяцев назад выпустила сигареты с низким содержанием никотина, 15 лет потратила на выращивание такого специального табака. Вот это все было зря.
Это было не зря для них, конечно.
Для них-то понятно.
Да, 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 потому что это все стоит денег, в итоге которые платят потребители. Вот, и мы с вами, кстати, это делаем. Вот. Поэтому они-то делают все это не зря. Это маркетинговый ход, однозначно. И вот эта вот история, которую они запускают через СМИ, вот, безусловно, маркетинговые как бы истории, которые, ну, вот, заставляют думать людей о том, что да, скоро возникнет какая-то сигарета, которая позволит нам меньше получать вреда. Но все равно я буду курить.
Да подождите, вот давайте вот еще один смысл. Все-таки, ладно, понятно, они зарабатывают на этом деньги, они вложили десятки миллионов долларов, хотят их отбить, это понятно. Но тогда получается, что вот управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, или кто-то другой, кто в Соединенных Штатах Америки принимает решение об ограничении содержания никотина в сигаретах, как ожидается, это будет в ближайшее время, они не знают о том, что это не работает?
Они прекрасно об этом знают. Они прекрасно об этом знают, и мы прекрасно понимаем те истории, которые были когда-то в Соединенных Штатах Америки по поводу каких-то лекарственных средств, которые рекомендовались беременным женщинам, в результате которых они умирали. То есть употребление которых. То есть мы здесь не можем доверять какому-то одному отдельному департаменту какой-то отдельной страны. Это должно быть, безусловно, исследованием Всемирной организации здравоохранения. Это должно быть ими одобрено и так далее и тому подобное. То есть, в конце концов, есть международные институты, которые нам говорят за то, что есть общие стандарты для всего мира, а не только для отдельно взятой страны. Мы не можем опираться только вот на американские исследования в данном случае.
Когда говорят, что ну вот от курения преждевременно умирают люди, причем это сотни тысяч людей ежегодно, когда в ответ говорят вам, что ну ведь и от другого умирают, некоторые люди просто обычную пищу переедают, вот как вы отвечаете?
Я отвечаю таким образом, что да, безусловно, существуют люди, которые переедают, но тем не менее от сигарет умирают быстрее, чаще и злокачественнее. Вот. Поэтому это на 100% элемент того, что чего необходимо опасаться. На 100%.
Так алкоголя вот необходимо опасаться, но это же не повод запрещать все.
Нет, запрещать мы не будем. Безусловно, здесь в этом случае запреты, они порождают криминалитет. Безусловно, здесь однозначно человечество так устроено, что то, что мы запрещаем, они пытаются все это дело, так скажем, возобновить в других кругах. Но однозначно понятно, что никотин – это зло, никотин – это вред, это наркотик, который вызывает смерть. Вот. Это на протяжении многих десятилетий уже понятно. Вот. И необходимо с ним бороться. И все эти табачные компании, которые на сегодняшний день создают нам некую подоплеку, якобы все это вредно, безвредно и так далее и тому подобное, все это проделки дьявола, я вам так скажу.
Но смотрите, если, к примеру, я все знаю про проделки дьявола и принимаю решение, что я хотел бы получать меньше никотина, готов приложить определенные усилия, и вместо нынешних 5 сигарет буду, к примеру, выкуривать 5 сигарет с пониженным содержанием никотина. Разве это не хорошо?
Нет, это не хорошо. Нужно сразу бросать сигареты, нужно сразу бросать поступление в ваш организм никотина. На сегодняшний день методики, которые запатентованы, те, которые являются успешными, я имею в виду в плане лечения табачной зависимости, как раз-таки в этом заключаются. То, что не планомерное снижение табака, а резкий отказ от табачных изделий. Только в этом случае возможно успешное выздоровление от этой пагубной зависимости.
Понял, спасибо. Марат Сараев, кандидат медицинских наук, психиатр и клинический психолог, был с нами на прямой связи. Андрей Мотов пишет, ты ведь слабых сигарет куришь гораздо больше. Куча марок сигарет с разным содержанием никотина. Курить не бросят, но снизят потребление никотина, пишет Юстас. Ну вот тут большая история. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки такого, как у нас, не было. Вот это вот, знаете, лайты, или как там еще это называется, я не понимаю. Это как безалкогольное пиво, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, а вот тут я не готов соглашаться. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, я курильщик с 40-летним стажем, и реально Международная ассоциация психиатров, вот, к сожалению, об этом не сказал уважаемый Марат, считают, что сигарета – это наилучший из известных транквилизаторов, в том числе фармакологических. Не столько физиологическая, сколько, скорее, психологическая зависимость непреодолимой силы заставляет людей курить.
Но если подождите, Гурген, но да, если психологическая зависимость, тогда я реально могу 5 сигарет крепких заменить на 5 сигарет обычных, а потом совсем легких.
Именно так, причем более того, перед вами конкретный пример именно такого поступка, скажем, да, именно в этом направлении. Видите ли, это пауза, что такое сигарета? Это пауза для приведения, скажем, потока мыслей в продуктивное русло какое-то, да? Это маленькая пауза, чтобы собраться. Это одновременно дыхательное упражнение, достигающее регистра йоги, даже если угодно. И наркологи всех стран мира, но я не знаю, насколько это... Не просто это достоверная информация, но насколько это публикуемо сейчас, выделили категорию населения, которая комплиантна, которая complaint, да, так сказать, которая совместима и имеет предрасположенность к возбуждению вот этих самых нейромедиаторов, да, если я правильно оперирую такой терминологией сложнейшей, это никотиновые рецепторы, которые есть у каждого живого человека. Но вот кто-то, например, пьет кофе в диких количествах, опять же, ваш покорный слуга, да, и вот у меня есть какая-то комплиантность в этом отношении, по отношению и к кофе, и к никотину. А что касается вредного алкоголя, да, он, безусловно, вреден. Но еще более вредна такая вещь, как жизнь, которая является как там, венерическим заболеванием, которое всегда заканчивается однозначно.
Да, от жизни умирают, это известная история. Пить противно, курить вредно, умирать здоровым жалко, пишет 247-й. Дайнин пишет, что ВОЗ не допускает никакую минимальную норму никотина или этила, запрещать смысла нет, все уйдет в черный рынок. В общем, лечиться, причем только под надзором врача. Еще раз напомню, курение вредит вашему здоровью, это Минздрав требует, чтобы мы всегда в таких случаях говорили об этом. Андрей рассказывает нам о том, что в свое время попытался резко бросить курить со стажем 45 лет и потерял сознание. В результате, говорит, врач сказал, кури. Но ведь врач наверняка сказал, кури, да все меньше и меньше. Ну, чтобы не терять сознание, резко бросая. Что это за психологическая зависимость, когда надо курить, не понимает Виталий. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, я про себя говорить не буду, все уже знают. Курение вредит вашему здоровью, капли никотина убивает лошадь.
Лошадь, да.
Мне вот просто интересно посмотреть на ту лошадь, которой давали капли никотина. И кто это сделал? Ну, это бог с ним. Юрий Викторович, а вот эти сигареты, где будет в два раза пониженное содержание никотина, они будут стоить столько же, сколько обычные, или в два раза дешевле?
Нет, конечно, они будут стоить столько же, сколько обычные, это понятно.
Тогда это, простите, пылесос. Это выкачивание денег из кармана населения. Потому что я знаю по себе. Вот у меня есть сигареты, и как начала курить в 62-м году, так я их всю жизнь курю. У меня все мучтуки под них приспособлены. Я знаю, я одну сигарету выкурила, я то, что называется, накурилась. Мне этого хватает на определенный период. Если я выкурю ту же сигарету «Лайт», так называемую, в общем, вреда от нее столько же. Но я через какое-то время почувствую, что мне нужно еще одну, потому что я ее не накуриваю.
А, все-таки вы говорите о том, что человеческий организм на это реагирует, его не обдурить. Ну, в том смысле, что я тебе дал в два раза меньше никотина, считай, что я тебе дал столько, сколько обычно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, во-первых, совершенно непонятно, что мешает выкурить две сигареты подряд.
Совершенно ничего, нет. Ну, предполагается, что у вас есть мозг, Леонид.
Нет, ну, вы понимаете, у меня, может быть, и есть мозг, я, например, человек вообще не курящий. Но я еще раз говорю, что если в чем-то понизить содержание того, что доставляет тебе удовольствие, то что мешает сделать это два раза? Помните, как в том анекдоте? Вовочка – это, конечно, Вовочка, Машенька – это, конечно, Машенька, но два раза – это два раза. И поэтому совершенно непонятно, в чем тут смысл борьбы, ну и с чем. Вот у человека, допустим, содержание никотина там условно 10 единиц, а стало 5 единиц. Он берет, выкуривает одну сигарету, а потом выкуривает вторую сигарету.
Нет, ну а если мы исходим из того, что ведь никто же не говорит о том, что другие, более крепкие сигареты при этом с рынка убирают. Мы исходим из того, что у человека появляется такая возможность. И он, включая имеющийся мозг, как раз говорит, а я теперь буду курить менее крепкие.
Юрий, давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. А что мешает сейчас человеку выкурить пол сигареты?
Хороший вопрос.
Тем самым сократив потребление никотина.
Хороший Но вопрос.
Проблема в чем? Я вот по себе знаю, я там имею склонность к другой плохой привычке.
Ай-яй-яй.
Да, и я знаю, что есть определенная доза вещества, которая на меня начинает влиять. Довольно большая, потому что я очень крупный довольно человек. И вот я знаю, что если я выпью меньше, то мне толку не будет. И это то же самое, понимаете? Человек привыкает к объему никотина, который ему нужен за один раз.
Так мы поняли, дальше... что вещество, которое вы употребляете в жидкости. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Сергей, Москва. Извините, наболело, выскажу. Вот вы сейчас обсуждаете допустимые дозы. Я человек, который ни одной сигареты в жизни не выкурил, да, и всегда всю жизнь являюсь ярым противником этого.
И молодец. Еще раз напомню, Минздрав говорит, курение вредит вашему здоровью. В следующем часе программа «Своя правда», прямо сейчас новости.